Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях катехизатор храма целителя Пантелеимона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте, дорогие слушатели.
Дмитрий, и сегодняшнюю нашу встречу я бы хотел попросить вас, чтобы мы рассказали нашим слушателям о такой, ну для кого-то, наверное, проблеме, это о крестных родителях. Потому что некоторые люди, когда, допустим, кто-то их из близких или знакомых просит стать крестными своего ребенка, сразу возникает много вопросов, много каких-то проблем. И вот давайте разберемся, наверное, по порядку, с чего нужно начинать в этом вопросе.
Вы правильно, Константин, сказали, что здесь есть проблема, потому что люди приходят, хотят стать крестными родителями, и не всегда понимают, что берут на себя определенные обязательства по отношению к своим крестникам, и не понимают, какие обязанности должны выполнять. И это большая проблема. Я-то вижу, что люди, когда приходят, хотят стать крестными родителями, и их спрашиваешь, зачем, они говорят, что мы должны будем заменить родителей, если с ними что-то случится, то есть такой набор запасных родителей, или просто должны быть друзьями для своих крестников. Это, конечно, по-человечески, это, наверное, правильно, это хорошо, но церковь требует духовной работы со своими крестниками. И самое главное – это быть духовными наставниками для своих крестников. Потому что мы, если крестим младенца, то можно сказать, мы крестим его в кредит. Мы скрестим его только тогда, когда люди обещают, что они его воспитают в православной вере. Если люди, родители, крестные родители говорят, нет, мы не будем его воспитывать в православной вере, тогда мы не имеем права его покрестить. Крестим ребенком с условием, что вы его будете учить вере. Только с этим условием его и крестят. И кто его должен учить? Ну, конечно, ближе всего к ребенку это будут его родители, но есть специальные люди, которые называются крестные родители, которые должны специально этим и заниматься, быть духовным наставником, духовным учителем для своих крестников и крестниц. А чтобы быть духовным наставником, во-первых, надо самому верить, быть частью православной церкви. То есть человек должен быть крещен, это раз, и вести церковную жизнь. А что значит вести церковную жизнь? Но самое главное – это исповедоваться и причащаться. Человек, который хочет стать крестным родителем, в его жизни должна быть исповедь, причастие, знание Евангелия. Жить он должен по Евангелию, по крайней мере, стремиться к этому. И этот человек, он что-то сможет передать, он чему-то сможет научить, потому что на опыте своем знает. Тут не нужны ведь какие-то сухие данные, истории. Тут ты в своей жизни должен иметь этот опыт богообщения. В своей жизни иметь опыт участия в таинствах. Этим ты и будешь учить своего крестника и крестницу. Это ты и будешь передавать свой опыт жизни в церкви, свой опыт с Богом. А этого бывает нет. Этого бывает нет. И вот мы об этом говорим. Если этого нет, то, наверное, пора начать, если человек хочет стать крестным родителем. И как раз интересно так получается, что крещение – это бывает важным эпизодом жизни не только для младенчика, которого мы крестим, а это бывает важным явлением в жизни для крестного или крестной, которые пришли на крещение, потому что они услышали, какими им надо быть. И, может быть, они задумаются – и, может, будут стремиться к этому. Это мы про одно говорим, да, это необходимо, чтобы они верили, и они же должны еще научить будут, они должны будут что-то рассказывать, они должны будут беседовать со своими крестниками, крестницами. То есть они должны знать, как правильно об этом говорить, они должны знать православные истины, потому что про Бога можно говорить так же и неправильно. То есть человек будет думать, ну вот я исполняю свои обязанности, и говорит про Бога какую-то чушь. Мы так в Бога не верим. Выставляет Бога какого-то злого тирана, выставляет Бога какого-то мстительного, который за каждый проступок наказывает ребенка, или наоборот, Бога используют как для манипуляции. Ах, ты не хочешь это делать? Тебя Бог в ад отправит, тебя Бог обязательно накажет, в тебе бес сидит. Так нельзя общаться с ребенком. У ребенка будет отторжение такого Бога. И в такого злого Бога мы не верим. И так интересно, что учат, а боги говорят, и ни одного слова истинного про Бога-то не сказали. Поэтому крестные родители должны еще иметь знания, истинные знания, и правильно говорить про Бога. Потому что это очень ответственно, что вы сеете в голову своим крестникам и крестницам. Вы неправильно туда посеете, прорастут сорняки. А потом как с таким человеком разговаривать? Ты ему говоришь слово «Бог», и он аж кривится. И ничего не хочет слушать дальше, потому что он говорит: «Ой, я знаю про вашего Бога, меня в детстве научили, он каждого хочет, чтобы в ад отправить, каждого хочет за мелочь наказать». А как с ним разговаривать, с этим человеком, если все, образ Бога для него испорчен? Это очень сложно. Его путь к Богу будет очень сложен. И такой еще момент – то есть важно для крестных родителей – это вера, это правильные знания истины. И третье – это важно, чтобы у них было желание для конкретных детей быть крестными родителями. Это не должно быть, потому что меня попросили, уговорили, заставили, а потому что я правда хочу для этого ребенка быть духовным наставником. Если есть желание – то два первых пункта можно подтянуть. А если нет желания, даже при наличии веры, при наличии церковного опыта, при наличии знаний, ничего не получится, если нет желания быть крестным родителем для этого ребенка. Но есть такой момент, что у каждого человека есть свобода выбора, свобода воли. И ребеночек, когда он маленький, вот с ним можно еще поговорить о Боге, привести в церковь, почитать жития святых, почитать детскую Библию и много всего. Еще можно, он будет это воспринимать. Он тянется к этому благодатному, красивому миру православия. Но когда он вырастает и становится, например, подростком, ему, может быть, это уже неинтересно. Он уже не будет вас слушать. То есть в любой момент ваш крестник или крестница может сказать вам «нет». Я не хочу ничего слышать про Бога и про православие. И мы это «нет» не можем переступить. Мы не можем насильно ему вдалбливать веру свою. Бог уважает свободу воли. Если человек сказал «нет», мы за него можем только молиться.
И в таком случае как нужно правильно поступить крестнику, если вот такая ситуация возникает?
Во-первых, ждать, потому что «нет» иногда не на всю жизнь. Потому что путь к Богу, он всегда индивидуален, и путь к Богу, он бывает очень долгий. И бывает от этого такого точного «нет» через года это переходит в «да». Через года это «крестный родитель, расскажи мне про церковь, как там исповедоваться, как там причаститься, расскажи мне». Хотя пару лет назад ты мне говорил «нет, ни слова тут мне не скажи про церковь». А сейчас уже сам спрашивает. Все может поменяться, это жизнь. И так оно и бывает. Человек не сразу же прям это, покрестили его, и он потом сразу с 5 лет такой верующий. У него может быть поменяться отношение к Богу. Просто подождать и, конечно же, молиться за него. И тогда он уже может задаст вам вопрос, и вы ему ответите, и он придет к Богу.
Но вот эта любовь большая, она, наверное, все-таки чудеса делает.
Любовь, да. Любовь – это самое большое чудо. Наш Бог, в которого мы верим, любовь. И чудо, в основе чуда, да, лежит любовь. Без этого никак.
Дмитрий, а как родителям, которые решили покрестить своего ребенка, ориентироваться в выборе крестных родителей? Какие-то, может быть, есть правила или чем им руководствоваться?
Правила, конечно, каноны говорят, что крестный должен быть от 15 лет, крестная мама от 13 лет. Но мы с вами понимаем, что лучше выбирать крестных, совершеннолетних людей. И это не единственное, это не самое главное. Главное, чтобы они были верующими людьми, и верующими не потому, что они носят крестик. Да? Есть такие люди, говорят, я православный, потому что на мне православный крест. Это нет, это так не работает. Это не критерий православности. А критерий православности, если ты живешь по православной вере, если ты живешь по Евангелию, если ты причащаешься, если в твоей жизни нет причастия, нет благодатного соединения с Господом Иисусом Христом, то твое православие немножко под вопросом. Почему ты не причащаешься? Почему ты не хочешь вот, общения со своим Господом, в которого ты веришь? Крестик на груди – это очень мало. Поэтому в выборе крестных родителей надо смотреть, чтобы они были верующими людьми. И я понимаю, что иногда бывает это сложно. Бывает, людям очень сложно найти крестных родителей. Потому что все люди светские, неверующие. Но хотя бы найти человека, который готов начать свой путь вместе со своим крестником или крестницей, тоже начать путь вхождения в веру, в оцерковление, в участие в таинствах. Вот такого человека надо искать.
Ну, наверное, это могут быть люди и из близкого окружения, кто-то может быть из члены семьи, близкие родственники, да, или обязательно какие-то должны быть сторонние люди.
Константин, вы правы в том, что хорошо, если это будут близкие люди к этой семье, если это будут родственники, потому что этот крестница или крестник для них будут не посторонними детьми, а очень важно, чтобы крестный родитель любил своего крестника, крестницу. Ну, когда ты в родственных отношениях, это все-таки предполагает какую-то близость, даже предполагает любовь. Ну, даже если вы выбираете друзей, да, то и среди друзей можно найти хороших крестных родителей, верующих и любящих своих крестников и крестниц.
Дмитрий, но вот когда уже определились крестные родители, все вроде бы как бы готово к этому, что предшествует? Есть какие-то подготовительные беседы?
Да, везде, в каждом храме есть обязательные беседы с крестными родителями, на которые надо обязательно прийти перед крещением, потому что на этих беседах еще раз проговариваются обязанности крестных родителей, чтобы даже если вы знаете, даже если вы в церковь ходите, еще раз послушать, потому что все равно каждый, тот, кто проводит эти беседы, катехизатор или священнослужитель, все равно говорит по-разному, все равно разные акценты расставляет. Это всегда интересно послушать и вспомнить, и понять, про ответственность, которую я на себя беру, это всегда полезно вспомнить про ответственность крестных родителей. И, конечно же, еще желательно, перед тем, как человек станет крестным родителем, ему самому сходить на исповедь и причастие. Но желательно, чтобы это было его желанием. Не потому, что так ему сказали на беседах, обязательно сходи на исповедь и причастие. Исповедь и особенно, ну, и причастие не должно быть из-под палки, не должно превращаться в формальность для галочки. А так и бывает, да, говорим человеку, так, ты должен исповедоваться, причаститься. Он напрягся, что-то там на исповеди себя это выдавил, какие-то там грехи. Пришел, он причастился, кое-как подготовился, не зная, как там готовиться. Потом стал крестным родителем и больше никогда в церковь он не придет. Он это сделал только для галочки, чтобы его допустили, чтобы он стал крестным. Важно, чтобы крестный понимал, с пониманием пришел на исповедь, с пониманием пришел на причастие. И, конечно же, с пониманием и пониманием ответственности своей пришел на крещение.
Крестный родитель должен понимать, ну и родители, конечно, должны понимать, что это очень-очень большая ответственность, которую они на себя возлагают.
Да, это ответственность. И с этим лучше не играть. И не играть не потому, что наш Бог накажет такой злой, обязательно вас это найдет где-нибудь из-за того, что вы плохо сделали. Это неправильный подход к Богу, неправильный подход к духовной жизни. А когда вы приходите и думаете, что здесь какая-то магия. Просто пускай без всяких бесед, пускай сделают какой-то вот это магические пасы, ребеночка опустят в воду святую, у него все будет удача, он будет в казино выигрывать. Нет, мы не так понимаем таинство в церкви. Нельзя так смотреть на таинство. Здесь нет никакой магии. Крещение дает благодатную связь с Богом, очищает от всех грехов, делает частью церкви ребеночка. Мотивация крестить ребенка должна быть только одна. Я хочу, чтобы мой ребенок был с Богом, чтобы он был в церкви, чтобы церковь о нем молилась. Вот это правильная мотивация. Здесь не должно быть никакой магии. И подходя к крещению, мы должны это осознавать, эту духовную глубину этого таинства, и осознавать дальнейший путь к Богу, который потом будет у ребенка. А безответственный подход, он ничего не приносит. Крещенный ребенок, некрещенный ребенок, но если ему ничего не рассказали о Боге, он так Бога-то и не узнает потом, получается.
Дмитрий, ну вот такие, наверное, могут возникнуть в жизни ситуации, что крестный родитель, по разным причинам, или отдалился как-то, переехал в другое место, потерялась как-то связь, да, расстояние увеличилось, может быть, переехали, люди разъехались. Как вот в таких случаях поступать?
Да, так бывает часто, тоже бывает. Есть же вторая обязанность, помимо того, что крестные родители – это духовные наставники, есть еще вторая обязанность у крестных родителей, не менее важная – это обязанность молиться за своего крестника-крестницу. Где бы они ни были, куда бы они ни уехали бы, там, на Марс, на Юпитер, без разницы, да, они всегда могут помолиться о своих крестниках. Становятся они на молитву свою, помолились, в конце молитвы вспомнили о крестнице, о крестнике своем. Пришли в храм, свечку поставили, помолились, вспомнили о своем крестнике, о крестнице. Молиться можно везде и всегда, даже если сам крестник и крестница не хочет с вами общаться. Молитесь за них всегда.
Потому что вы когда-то стали ответственными и, как говорится, отдали свое сердце и душу за этого человека.
Да, вы взяли обязанность. Да, и кстати, молиться-то надо начинать с таинства крещения. Вот вы придете, крестный родитель, на таинство крещения. И там не надо витать в облаках, да, а там надо помолиться. Священник же вслух читает молитвы. Я понимаю, что есть проблема понимания церковнославянских текстов. Во время крещения необходимо помолиться за крестника, за крестницу. И с момента крещения вы начинаете молиться за них и потом продолжаете всю свою жизнь.
Дмитрий, ну крещение это, конечно, наверное, один из главных шагов в христианской жизни человека, и далее мы знаем, идет миропомазание и первое, наверное, причастие, исповедь. А как вот здесь должны крестные принимать участие в этом, и как вообще подготовить ребенка к причастию?
Да, насчет причастия. Если мы говорим про совсем маленьких детей, вот они покрестились. И, конечно же, их лучше причастить. Чем раньше, тем лучше. И, конечно же, маленькие дети никакой пост, как взрослые люди, не держат. Просто принесите их на литургию. И с ребенком, да, маленьким, не надо стоять всю литургию, если вы сами не причащаетесь. А ребенка можно принести прямо к моменту причастия, причащения. Только когда будете подносить ребенка, посмотрите, чтобы ребенок при этом не жевал ничего, да, то есть не было слюней, да, чтобы там не было, там свечку он жует иногда, чтобы ничего этого не было, чтобы священник спокойно мог ребеночка причастить. А когда ребенка причастили, вы ему не сразу сосочку-то в рот кладите, а вы отойдите к столику, где есть запивка, и дайте немножко ребеночку запить причастие, чтобы во рту ничего не осталось. И когда он все это запил он водичкой простой или морсик, вы ему даете уже, чтобы ребенок не кричал, ему соску, да, даете ему соску, все, только после того, как он запил. А когда ребеночек уже взрослеет, уже приучает ребенка, чтобы он причащался натощак. Это даже до 7-летнего возраста происходит. А 7-летний ребенок, это уже точно желательно, чтобы делал, чтобы с утра не ел, не пил, ни чай, ни печеньку не съел, а пошел и причащался. А потом, конечно, ест и пьет. Приучаем к этому ребенка. И, конечно же, если нет никаких медицинских противопоказаний, да, никакие запреты не должны разрушать здоровье, которое есть дар Божий, особенно здоровье ребенка. 7-летний ребенок уже перед причастием исповедуется как взрослый человек. Все. Для церкви 7-летний ребенок – это взрослый ребенок. Его мир – это уже не розовая вата, все мое, все хочу. Да. А он уже должен понимать, где белое, что можно, что добро, где черное, что нельзя, что зло, что такое хорошо, что такое плохо. И самое главное, он должен уже нести ответственность за свои неправильные поступки. И не просто нести, он может их озвучить на исповеди, сказать, понять их, что он их совершил, и озвучить их на исповеди. Кто научит крестников и крестниц первой исповеди? Наверное, их научат крестные родители, да, это предполагается, ну, либо просто родители. Бывают дети боятся пойти на первую исповедь, они маленькие, там надо подойти к бородатому мужчине в странной одежде, ему говорить о своих грехах, это так страшно, и они боятся. И бывает даже вот с согласованием священника может там мама подойти вместе с ребенком, чтобы ему не было так страшно. И, конечно, это страшно-то это на первой там на исповеди, на второй исповеди, а потом ребенок привыкнет. Да, и на первой исповеди вместе с ребенком может подойти и родитель. Да, ну, надо со священником согласовать этот момент. Далее, 7-летний ребенок, он исповедуется перед причастием и причащается натощак, и уже пора разучивать молитвы, может, даже раньше. Например, это знает каждый православный, и есть в любом православном молитвослове последование ко святому причащению. И в конце этого последования есть молитва Иоанна Златоуста. Эту молитву еще читает сам священнослужитель на литургии перед тем, как причащает людей. Ну, все знают эту молитву. Она небольшая, она очень важная. И эту молитву можно уже разобрать с ребенком, да, чтобы он эту молитву знал, чтобы он ее мог прочитать, чтобы он понимал, о чем в ней говорится. Это будет его молитвенная подготовка, потому что к причастию у нас три уровня подготовки. Это обязательно исповедь, это обязательно пост, это обязательно молитва. Уже 7 лет ребенок должен, для него уже актуальны эти три уровня подготовки.
Дмитрий, и в завершении нашей программы, пожалуйста, ваши пожелания или наставления людям, которые решили стать крестными родителями.
Чтобы Евангелие стало настольной книгой. Надо знать веру христианскую, надо знать Христа, надо знать, о чем Он говорил, что Он делал. И, конечно же, помимо того, чтобы знать, надо прийти ко Христу, желательно, и чтобы было в жизни и причастие, где мы благодатно соединяемся со Христом.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ, за сегодняшнюю встречу. Хочу пожелать вам здравия и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Спасибо, Константин, спасибо.
Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к своему завершению. У нас сегодня в гостях был катехизатор храма целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. До новых встреч, друзья! Храни вас Бог!